Привет, это дилетантский подкаст о жизни в большом городе. Понаехали. Меня зовут Саша Круганов.
Привет, а я Зарема Халилова. И сегодня мы поговорим о здоровье, о разнице в уровне медицины между маленькими и большими городами и о разнице, в принципе, состояние и соблюдение здоровья в маленьких городах, в больших городах. Начнем.
Вот тут как раз мы перед подкастом обсуждали.
Да.
Мне, вот я честно, мне казалось, что в большом городе сложнее поддерживать себя в хорошем, здоровом состоянии из-за экологии.
Из-за такого офисно-сидячего образа жизни.
Да, но тут мы вспомнили, что маленькие города — это не только деревушки где-нибудь в лесу в Карельском, где свежий воздух и куча озер, но это еще и...
Норильск.
Да, Норильск, Челябинск и вот эти вот все...
Производственные города, в которых, конечно, очень плохая экология. А потом мы еще вспомнили, что у нас все не очень с уровнем алкоголизма в стране и с уровнем наркомании. И там, если... Ну, мы посмотрели там по статистике, самые пьющие регионы России, то в основном сибирские, там Мурманская область, Чукотский автономный округ, Коми.
Ну, там, где холодно, там и пьют, в принципе.
Да, там, где холодно, там, где нечем заняться, наверное, mm-hmm. там.
Ну, прикинь, у тебя 3 месяца ночь.
Mm-hmm.
Что еще делать?
Ну, в смысле, я жила там, где полтора месяца в году ночь, и там алкоголиков... Прям таких шастающих по улице не было, ну, потому что, во-первых, там минус 50.
Ну, алкоголик нет. В Мурманске, я думаю, в Коми, в Карелии тоже нет алкоголиков, шастающих по улице.
Угу.
Потому что, ну, это чревато. Но алкоголики — это не только те, которые пьют на улице. Большинство алкоголиков пьют себе спокойно дома.
Да, но... Там был очень высокий уровень наркомании. Ну, тогда, давно. Тогда, в принципе, по стране был очень высокий уровень наркомании, поэтому как-то сейчас
да,
не знаю.
Опять немножко не совсем про здоровье.
Да. Вот это мы, кстати, вот мы недавно ездили в Выборг. Чудесный, совершенно чудесный город, поэтому если у вас есть возможность съездить, посмотрите, там офигенная архитектура, и все очень классно. Но меня там поразило... Огромное количество видно спившихся мужчин. Ну, то есть они, типа, вроде, ну, нормальные, там, с детьми гуляют, там, еще что-то, но по лицу, по, как, ну...
Опухшим щекам.
По каким-то таким вещам видно, что это прям, ну, очень пьющий человек, ну, очень, то есть это прям алкоголик. И их было большинство из тех людей местных, которых я встречала. И это меня очень сильно поразило, потому mm-hmm. что то, где я жила и была в России, такого я не видела. И тогда я поняла, что я, в общем-то, никогда не была в Средней России. Я не знаю, что такое повальный алкоголизм, повальное пьянство. И, наверное, если бы меня такое окружало бы, то там первое, что хотелось бы сделать, бы просто оттуда свалить как можно быстрее. При первой же возможности.
Ну, если бы ты не в какой-то момент не подключилась.
А, ну да, может, было бы, да, просто присоединиться.
Как это философия несопротивления. Но да, это не совсем про медицину, не совсем про здоровье.
Ну, вообще-то очень про здоровье, но вообще мы...
Ну, не скажи, хоть и... Ну, понятно, да, что алкоголизм — это прям действительно болезнь, но мне кажется, что так все-таки большой разницы вот в этом плане между большими и маленькими городами все-таки нет.
Ну, да, в принципе, что там в общем. Тут просто,
но есть, например... разница в уровне... В уровне... Как это? В уровне лечения последствий, что ли. Mm. Мне все-таки кажется, в большом городе, особенно
проще
при...
проще терапию получить.
Да. При большом, при достаточном количестве денег. Алкоголики бывают, это не только нищие люди. Mm-hmm. Очень много алкоголиков, по крайней мере. Там старых там друзей моего отца достаточно, так скажем, успешные богатые люди были. Mm-hmm. То есть это касается всех слоев населения. Вот при достаточном количестве денег, при достаточном, не знаю, количестве связей в внимательных друзьях или внимательной семье, ну, в большом городе намного проще получить терапию, потому что это прям в городе есть клиники, стационары, которые этим занимаются. То есть тебя не сильно... Никак вот в Костомукше нет, например, такого. Mm-hmm. То есть если вот прям дошло до такого уровня... Ну, там у нас в больнице, конечно, могут тебя положить, привезти на скорой, положить, прокапать, отпустить. Но если тебе прям нужно там серьезное лечение, то это только ехать в Петрозаводск.
Но тут есть и система там анонимные алкоголики, то ты можешь обратиться к психотерапевту, если ты сильно завязан на какие-то психологические проблемы. Тут есть и огромное разнообразие наркологов, да, и платных, и бесплатных наркологических клиник.
Да-да-да. Но это касается не только вот проблем с алкоголем.
Ну, в принципе,
да. В принципе, да, любую помощь получить. Ну, у меня примеров не особо, потому что я что вот в Питере, что в Костомукше, что в Петрозаводске обращал. Я как-то вот так вот привык жить, я обращаюсь за медицинской помощью только вот уже прям в крайних случаях. Но мне как-то вот повезло, не знаю, с генетикой, что у меня нет каких-то прям хронических там серьезных проблем со здоровьем. У меня есть вот синдром Жильбера, немного повышенный билирубин, который мне в жизни вообще не мешает никак. Но там своим образом жизни я могу этот уровень там довести. Но это и здоровый человек может довести до критических значений. Тогда я типа обращаюсь, или... А когда обращаешься, ну вот, по скорой, то, ну, у нас в плане, в этом плане, что здесь, что там, в принципе, все довольно хорошо организовано. Умереть тебе не дадут. Да, но в реанимации я был только... Я был, кстати, в Сестрорецкой. Я не был в питерской реанимации, я был в Сестрорецке.
Сестрорецкая. Ну да, Сестрорецкая больница же одна из лучших считается.
Да, да, да.
Они очень сильно испугались. Они не знали, что такое синдром Жульбера, и поэтому решили отправить тебя в самую лучшую больницу.
Вот это тоже, кстати, плюс, когда есть какое-нибудь хроническое заболевание, которое никак не влияет на твою жизнь. Но им можно неплохо напугать скорую, что тебя в хорошую больницу будут ложить. Если что, пользуйтесь. Причем вот у меня, если честно, у меня даже сейчас на руках нету вот той вот этой детской медицинской карты, где было, где вот эти вот старые анализы, подтверждение какое-то моему синдрому Жильбера, потому что эта болезнь выявляется вот в детстве в самом. Mm-hmm. То есть мне ее выявили там еще в школе. Меня, кстати, из-за нее не взяли в армию. Mm-hmm. Поэтому, да. Ну, это как бы проблема с печенью, и тут, в принципе, диета очень важна. Mm-hmm. Поэтому я очень люблю жареное, но приходится отказываться от острого. Вот такие вещи. То есть я хоть и не очень слежу за калориями, но вот в остальном, в плане, как это повлияет на мою печень, слежу. То есть если я хочу прибухнуть сегодня, я поем там салатика вареного чего-нибудь. Вот так. Нужно уравновешивать. Вот. И в плане, ну, в каких-то ситуациях, вот, когда я обращался здесь к врачу, вот так, ну, по стоматологии могу только сказать, разве что. Здесь стоматология только вот в частных каких-то вот таких, даже недорогих, а как это сказать, я не знаю, как их назвать, вот как есть на Комендантском проспекте, то, что мне посоветовал Асклепиус.
Семейная такая.
Семейная типа, клиника.
Маленькая клиника.
Да. Вот в больших городах они такие есть наверняка, в Костомукше такого точно невозможно.
А
принципе, потому что там не будет критической массы для этой клиники, чтобы она могла жить.
Странно. Даже у нас в поселке было две стоматологии. Но сначала одна, потом еще вторая открылась.
У нас есть. У нас есть стоматологии, но я говорю, не может быть вот такой семейный, где прям династия, вот это все, где прям все хорошо. То есть там это обычный бизнес, как у нас вот эти сетевые стоматологии. То же самое все. То есть нет, там не может существовать клиника, где тебя лечат не потому, что это хороший способ заработать для кого-то, а потому что это вот призвание такое. То есть, в принципе, невозможно. Я думаю, в маленьких городах. Опять же, потому что не будет вот этой критической массы.
Мне есть что рассказать. У нас в поселке была, поселок довольно большой, Наземцево. На самом деле претендовал на статус... точнее, он был, как есть... Он к городу Железноводск относится, но только в Иноземцево население больше, чем в Железноводске. И очень много шуток на эту тему было, что ну камон. И там была поликлиника довольно большая, но там и так было не очень все с врачами, и в принципе. А там, например, терапевт была одна, которая работала там, я не знаю, лет 40, наверное, сама там уже бабушка такая, лет 70. Ее называли «бабушка смерть». Потому что, ну, во-первых, она сама была бабушкой, во-вторых, когда к ней приходили какие-нибудь бабушки, она им что-то такое выписывала, от чего они быстренько упаковывались в гробик. В общем, со временем эту поликлинику захватила одна семейная греческая династия. Там стало все больше появляться врачей, которые, ну, тут явно не потому, что они действительно учились на врачей, и они действительно врачи, а потому что у них просто купленные дипломы, и их сюда посадил папа там, или мама. То есть совершенно некомпетентные люди, абсолютно некомпетентные люди. А в итоге там остался только один там нормальный терапевт Тимирчев, очень классный, грамотный мужик. И все. И как бы и в поликлинику в эту лучше было не суваться, вот совершенно. А вариантов у тебя других как-то особо и нету. Это надо... Ну, окей, у нас по закону можно мы там ОМС, можем раз в год менять, выбирать любую вообще поликлинику и прикрепляться к той поликлинике, которой хочется раз в год. И там, в принципе, можно было в каком-нибудь другом соседнем городе выбрать поликлинику, надеяться, что ее не захватит какая-нибудь семейная династия некомпетентных врачей и прописаться в другой поликлинике, до которой там еще долго ехать.
Не, ну у нас, конечно, вот в Костомукше такой возможности не было в принципе. Потому что в Костомукше поликлиника одна, а ближайшая следующая поликлиника находится там километрах в 500-600, не знаю. Потому что расстояние между городами в Карелии огромное. Но нет, там достаточно хорошие врачи были, не могу ничего там сказать. Что-то плохого, но, как и во многих маленьких городах, там, как я не знаю, как это назвать, в общем, практикуется такая, как сказать, завышение диагноза. То есть мне, например, в Костомукше, когда я пришел, когда у меня были какие-то проблемы с легкими, очень много кашлял, там, и, ну, очевидно, ну, что-то не так. Пришел, мне у нас не смогли как вынести правильный диагноз. И сделали предварительный диагноз туберкулез и отправили в Петрозаводск. Потому что с туберкулезом тебя принимают, там, естественно, без очереди, там в специальную клинику, как я не забыл, как называется, которая вот именно по легким. И там мне сказали, что нет, это типа никакой не туберкулез. Я буквально там через несколько дней поехал в Петрозаводск, быстренько прошел за один день все обследования, все по-быстрому сделали. Это оказалось, что у меня за год до этого была очень сильная пневмония, которую я никак не лечил, просто на ногах перенес. Я даже помню, что я тогда, да, действительно, у меня прям, я очень сильно кашлял, но я думал, что это просто простуда. Пил морожковую настойку. Вот я переносил ее на ногах, и у меня вот в легких там образовались рубцы от этого. И вот из-за этого постоянный такой кашель был. Мне там прописали какие-то вот лекарства, чтобы быстрее все это как-то заживало, стабилизировалось, и все. Вот тут недавно тоже во Всеволожске маме поставили, что у него подозрение на онкологию. Естественно, все сильно перепугались. Она быстро прошла в нормальной клинике обследования. И оказалось, что нет, там типа какая-то совсем херня.
Ну да, там.
То есть вот такая практика у врачей.
А, кстати, единственный раз, когда я была... Ну ладно, не единственный, я в Кудрово, конечно, ходила в поликлинику. Но до Кудрово, просто где-то в северном районе, я была в поликлинике один раз. У меня болел бок очень сильно. Вот. Ну да, там подумали, что у меня аппендицит, дали направление влечь в больничку. Но это... У меня все нормально было, конечно, с аппендицитом, ничего мне там не было воспалено. Вообще непонятно, что это было, скорее всего, просто стресс. Все.
Не, бывает, бывает. Такое, но и в больших городах, кстати, такое тоже часто я слышу, бывает.
Ну это вот, в Петербурге, да.
Да.
Питерская поликлиника.
Видимо, завышать диагноз, это вот просто что вот... Перестраховаться, напугать, чтобы ты не подумал, что ай, херня, потом все-таки собой занялся.
Ну, или не знаю, в чем причина. Но это было. Но мне было немножко не по себе неделю занимать место в больнице, ну, когда поняли, что я не умираю и все нормально. А при этом меня не выпускали. То есть, типа, может, там уже на второй день, наверное, уже можно, я пойду.
Ну, вообще, ты можешь выписаться сама.
Ну, я этот. Была тогда юна, ничего не понимала. Мне сказали, типа, нет. Лежи дальше. И я такая, ну ладно.
Мне кажется, это тоже такой своеобразный метод запугивания, чтобы ты больше не обращалась. Иначе мы тут тебя на неделю закроем.
Да, да. Ну, это было очень странно, почему меня там держали. Ну, окей. Ну,
перестраховаться, видишь, у нас как по закону, что если тебя выпишут, и с тобой что-то случится, то, ну, лечащий врач, который тебя выписал, понесет за это уголовную ответственность. Поэтому, естественно, в их интересах продержать тебя дольше.
Окей. Ну, это было супер странно. Много части пор, ну, если не считать Кудрово, ну, в Кудрово, в принципе, там ничего такого из разряда. Ну, то я обращалась к терапевту только когда там температура 39 была, ну, и все, больше ни зачем не нужен был. Так в основном я только по частным врачам, по частным клиникам.
Не, вот в этом, кстати, да, тоже огромное преимущество здесь у больших городов, потому что здесь огромное количество частных клиник.
Да, причем на Кавказских минеральных водах, даже если ты в частную клинику обратишься, скорее всего, там точно такая же ситуация, как в этой поселковой поликлинике. Скорее всего, там толпа ребят, которых просто сюда мама, папа посадили, и они ничего не понимают в медицине.
Не, ну это у нас тоже возможно. У меня как из среди вот одна, не знаю, годок моих, ну кто пошли в медицинские институты, университеты, и зная этих людей, и зная, что они закончили, некоторые даже с отличием, и зная этих людей, я так думаю, что, господи, неужели у нас типа все вот так в стране с медициной?
Ну,
что этот человек, с которым мы вот, не знаю, бухали, курили по подвалам, будет кого-то лечить. Нет, может быть, нет, конечно, это, повзрослевший.
Да, без.
Конечно, он повзрослевший, там, может, действительно это его призвание, но есть у меня некоторая доля сомнения.
Ты смотрел, как я встретил вашу маму?
Смотрел, конечно.
Там была серия, где они пришли на вечеринку студентов юридического колледжа, где Маршал учился. И там какой-то полный трешняк, типа там залейте мне в горло весь алкоголь, который у вас тут есть, и там показываешь это. А это будущий судья, там верховный судья.
Да.
Ну, то есть это, мне кажется, абсолютно нормально, что...
Не, возможно, да, но... Вот думаю о себе, вот каким бы я, например, мог бы быть врачом? Вряд ли очень хорошим. То есть в той работе, где сейчас я работаю, я особо вредить никому не могу. То есть меня это устраивает. Что еще мне очень нравится вот в жизни в Петербурге, это вот, ну, в принципе, вот такой как периодически, ну, способ периодически следить за своим здоровьем. Просто как, ну, вот, там, проходя какие-то обследования, анализы. Например, те же, не знаю, сдать анализы на ЗПП в Костомукше. Это прям тебе нужно целый день себя освободить, прийти в поликлинику, сначала к терапевту, он тебе даст направление, на следующий день ты приходишь с утра, сдаешь кровь, там все через там, неделю приходишь, получаешь все эти результаты. А здесь я вышел из подъезда по пути с работы, завернул за угол, там частная вот эта лаборатория, заплатил, сдал кровь за там, 5 минут. Через 2 дня мне на e-mail пришли результаты. Mm. Ну, вот это прям меня очень радует.
Не, ну, ты тут точно так же можешь пойти в поликлинику и вот это вот все длинные...
Нет, я к тому,
но
что...
можешь и пойти.
Да, я к тому, что возможность здесь быстро есть. Все это сделать есть. Там просто нету вообще в принципе такой возможности. Там нет никаких лаб-сторий и прочих таких вот, вот заведений.
Вообще с анализами, да, мне очень нравится, что здесь есть лаборатории, которые, во-первых, и в принципе очень много, ты можешь ножками дойти в любом районе до такой лаборатории и сдать анализы, а можно и на дом вызвать. Вот, ну, это там для меня было очень актуально, это очень круто, когда там приезжает медсестра, у нее там специальный этот чемоданчик, все вот это все супер чистенько, аккуратненько, идеально делает укол и собирает кровь, никаких там проблем абсолютно. Чик-чик-чик, там все готово, заполняет документы, оплачиваешь карточкой. Через сутки у тебя результаты на e-mail. Просто супер.
Чего я, ну, кстати, не могу сказать о специалистах в реанимации. Как там делали уколы и брали кровь, со мной не было такого никогда. То есть мне из вены взяли кровь так, что у меня вот на сгибе была огромная такая плотная шишка 2 недели. У меня был огромный синяк на пол руки. Просто взяли кровь на анализ. Это и вот типа реанимация, где жизни людям спасают. Ну там они, видимо, особо не парятся о том, как ты будешь выглядеть. Типа, больно тебе или нет, им похер. Если ты не умираешь, все хорошо.
Там я не... Хуйнули просто и все.
Да, там прям жесть. Но зато спасли. Что уж. Особо, правда, сколько раз у меня за вот эти несколько дней в реанимации брали кровь, учитывая, что у меня как раз и проблема была от того, что у меня очень мало этой крови в организме. Куда вы еще, твари, забираете? У меня и так мало осталось.
Да.
Но ничего, причину нашли, вылечили. Сейчас все хорошо.
Единственное, не знаю, конечно, как тут прям с поликлиниками, как тут с врачами, которые именно работают в государственных поликлиниках?
Не, я обращался здесь, вот на обводном канале, когда жил, там поликлиника была просто ближе и по пути, чем там любая частная, ну просто там центр, там в центре либо очень дорогущие эти клиники частные, либо очень далеко. Поэтому я ходил в поликлинику. Это, в принципе, ну там люди по большей части какие-то безразличные, что ли, я не знаю, как это назвать. То есть им особо, они особо не парятся вообще за тебя никак. То есть, ну, он сидит на своем месте за свои, там, не знаю, 30-35 тысяч. Типа ему, он уже там сидит 20 лет, ему похер, как бы, что с тобой происходит. Ну, он как, в принципе, там, да, сделал достаточно анализов, понял, что, ой, действительно что-то не так, вот я тебе сейчас вызываю скорую, едешь в больницу. Я спросил, типа, а я могу как-то, не знаю, пойти домой, сам потом прийти в больницу. Он говорит, ну, типа, так ты будешь еще полгода потом ходить. А по скорой быстренько за неделю все сделают. Но я тогда в больнице полежал, мне там тоже что-то... Я полежал тоже там пару дней, мне там поназначали всякие лекарства. И такие, ну, мы можем, конечно, сделать тебе платную операцию. Ну, как она не очень дорогая была, но все равно платная. И, в принципе, тебе и так норм. Можешь попробовать вот вылечиться медикаментозно. Вот, полежи у нас еще недельку. Но я тогда был, не был уже так юн и глуп, поэтому я написал заявление, что нет, я вылечусь, типа переведусь обратно в поликлинику. На самом деле, как оказалось, зря, что как раз если бы я тогда сделал платную операцию, не было бы вот этой истории в прошлом году, где я месяц провел в больнице. Ну, что поделать, мне никто тогда не объяснил этого. То есть тут еще дело в том, что да, возможности в большом городе огромные следить за своим здоровьем, но будем ли мы это делать? Потому что все-таки у людей огромное недоверие к медицине, к российской. Хотя сейчас, ну, я не могу как бы говорить экспертно, потому что я в этом не очень понимаю, но, как мне кажется, все-таки российская медицина, ну, на нормальном уровне находится, в принципе. Вот, в общем. То есть вряд ли российское здравоохранение там сильно хуже, чем, не знаю, какое-нибудь французское или американское. Мне кажется, вряд ли так.
Не знаю. Ну, я могу только сказать про то, что довольно много врачей, которые непонятно вообще, на чем основывают свои заключения и выписывают лекарства. Ну, у нас очень развита такая система этих лекарств, которые не имеют никакой доказанной эффективности. И очень популярна гомеопатия. Типа...
Вот мне кажется, не знаю, я все-таки мне предпочитаю верить, что у нас не так все плохо с врачами, что врач, который закончил медицинский институт, верит в гомеопатию. Ну, это же было бы прям очень
есть
глупо.
Есть такое. Есть.
Мне кажется, что
очень
они...
Очень много врачей, которые прям верят. Серьезно, я как-то для матери вызвала дерматолога. Угу. Ну, там, в принципе, случай простой был, поэтому ничего такого. И он мне дал потом, когда уходила, дал свою визитку, типа, обращайтесь не через клинику, обращайтесь ко мне напрямую. Я смотрю на его визитку, а там что-то хиропрактик, гомеопат, что-то такое. Дерматолог, хиропрактик, гомеопат. Из какой дыры ты вылез вообще?
Вот, нет, я договорю все-таки, что я хочу, так скажем, верить, что даже этот человек не верит в гомеопатию. Просто гомеопатия в России — это неплохо.
В нее верят люди.
Да.
И это как бы просто врачи поддерживают.
Неплохой способ заработать, во-первых, потому что все эти, как эти, гомеопатические... Им же, по-моему, даже сейчас рекламу запретили. Поэтому они mm-hmm. вот такие рекламируются через врачей. То есть я знаю несколько примеров. Мне прям говорили, что врачам прям платят за то, чтобы они назначали конкретные лекарства.
Ну, я знаю, очень популярно еще... у терапевтов очень популярно назначать при постуде оцилококцином.
Вот, как раз.
Это гомеопатия.
Да, вот как раз вот эти чуваки платят врачам за то, чтобы они назначали. То есть...
Типа это 800 рублей за пустышку.
Да.
Типа она не нужна.
И вот представь себя на месте врача, ты сидишь типа на маленькой зарплате, не знаю, хочешь квартиру в ипотеку, и тебе предлагают там какую-нибудь нормальную сумму за то, что ты будешь назначать безвредную пустышку. Как бы ты думаешь, клятва, но как раз не навреди, я ж не наврежу.
Ну, гомеопатия, да, наверное, сложно.
И очень часто же есть много людей, скорее всего, уже просто у врачей в привычку в какой-то момент входит, приходит человек с какой-нибудь не знаю, ну вот с простудой, например.
Которая проходит сама.
Да. И требует, назначьте мне. Ну что ему остается? Просто, чтобы сработал этот эффект плацебо, чтобы человек там не загонял себя и не пошел к какому-нибудь знахарю, который уже навредить может, назначает просто пустышку.
Ну да. Но это настолько повсеместно, что когда тебе нужна настоящая медицинская помощь...
Да, тут есть
проблема. Ты сталкиваешься с тем, что... нет. Типа, сорян.
Чтобы получить действительно нужное и там квалифицированное лечение, тут прям нужно пройти вот либо через реанимацию, либо через боль, страдания и пустой кошелек. Тут, к сожалению, да, у нас все вот так.
Ну, скажем так, для того, чтобы, наверное, реально получать быстро, качественно, хорошую, современную медицинскую помощь, надо хорошо зарабатывать и иметь отдельный счет накопительный, чисто просто на медицину.
Вот тут согласен, да.
Надеяться на ОМС. И самостоятельно изучать тему медицины.
Не, ну тут тоже по ОМС можно получить нормальную медицинскую помощь. Но единственное, что у тебя бюрократия сожрет.
В каких-нибудь простых случаях, типа, когда у тебя, не знаю, бактериальное воспаление. Ты знаешь, что у тебя бактериальное воспаление?
Откуда ты знаешь, бактериальное оно? Или нет? Откуда ты можешь знать? Может, это вирус, а не бактерия? И антибиотиками только хуже сделаешь.
Ну, да. Ну, в смысле... Ну, в любом случае, типа, если у тебя температура 39, ну, или там, ну, просто высокая температура, она держится, ты там обращаешься к ОМС, они там выяснят, вирусная это инфекция, либо бактериальная, вирусная пройдет сама, бактериальная выпишут антибиотики, и все. Типа.
Ну, вирус, некоторые вирусные тоже не проходят. Тем более сейчас, во-первых, стоит все-таки, наверное, вакцинироваться. И вот что мне очень нравится в больших городах, что ты просто идешь на работу, и по пути на работу прям стоит микроавтобус возле метро, где ты можешь сделать прививку от гриппа.
Да.
Тебе не надо никуда ходить, стоять в поликлинике в очереди в огромной. В Костомукши на комбинат приезжали. То есть ты прямо в цеху перед работой или после работы, там в зависимости, начинает дневная смена. То есть вот ты там... например, отработал, там, сходил в душ, переоделся, выходишь, заходишь в специальный там подготовленный кабинет, тебе прививочку, все.
Ты ну, в Норильске, кстати, на комбинате, ну, так как комбинат, то да, там все, кто работал на комбинате, и кто там детские сады и школы,
да, в школах
там, да,
тоже.
Все прививки, все необходимые, и от гриппа в том числе, там, каждый сезон, плюс там флюорография, еще что-то, то есть там прям системно следили за такими вещами.
Вот в этом плане, кстати, у нас все довольно неплохо. Я вот недавно узнал, ну, наверное, бы мог и не узнать, своих детей у меня нет, что, оказывается, в детский сад не берут, если ребенок не привит.
Это сейчас
да.
Ввели, да, новый закон. Ну, потому что... Ой, все, давай не будем сейчас про прививки. Давай дальше. Про прививки, мне кажется.
Ну, это
прививаться
да.
Хорошо. Ну, как бы наша позиция.
Да.
Как бы, прививаться надо, необходимо. Если... Но давай не будем. Такая тема.
Ладно, ладно, очень скользко. Но по большей части мы, наверное, достаточно наговорили.
Да, что, все уже? Окей, ладно. Как там? Что-то нам пожелать? Хорошо вам здоровья и удачи вам с врачами, если вдруг...
Да, пока.
Пока.